«Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Нижнем Новгороде сорван международный форум, посвященный Анне Политковской. Почему власти боятся даже памяти об убитой журналистке? Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить рекордные суммы компенсации. Выполнит ли Москва решение суда? Великобритания смещает акценты атлантического сотрудничества. Какими будут отношения Вашингтона и Лондона при Гордоне Брауне? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 5 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Нижнем Новгороде сорван международный форум памяти Анны Политковской, открытие которого было запланировано на сегодня. 7 октября исполняется год со дня убийства обозревателя «Новой газеты». Двухдневный форум предполагал проведение круглых столов с участием как пострадавших в ходе так называемых зачисток в Чечне, так и жертв чеченского терроризма. В рамках форума были также запланированы цикл лекций в университетах, концерты и вечер памяти, посвященные Анне Политковской. Подробнее об этой теме мой коллега Марк Крутов.
Форум, приуроченный к годовщине убийства Политковской, должен был собрать представительную аудиторию – друзей и знакомых Анны, пострадавших в результате терактов и так называемых зачисток в Чечне, журналистов, писателей и музыкантов. Сегодня часть этих людей все-таки смогла в гораздо более узком кругу собраться в офисе одной из местных правозащитных организаций. А о первоначальных планах устроителей форума Нижегородского фонда в поддержку толерантности рассказал в интервью «Радио Свобода» один из них, известный нижегородский правозащитник Станислав Дмитриевский.
Это называлось «Международная встреча. Судьба демократии и прав человека в России в 21 веке», посвященная памяти Анны Степановны Политковской. Должно было приехать очень много гостей, как из России, так и из-за рубежа. И мы планировали провести несколько круглых столов, необычных круглых столов. Ну, во-первых, мы хотели посадить за один стол жертв зачисток и других преступлений, совершенных государством в Чечне, и жертв чеченского терроризма, а прежде всего жертв Дубровки и жертв Норд-Оста, посадить их, чтобы они разговаривали вместе. Дальше мы планировали посадить за другой круглый стол советских политзаключенных с одной стороны и политзаключенных новейшего времени, в том числе тех узников нацболов, которые недавно вышли из лагерей. Мы планировали провести ряд концертов, посвященных памяти Анны Степановны, то есть российские иностранные музыканты готовы были к нам приехать. Мы хотели, наконец, провести вечер памяти Анны Политковской, где бы выступили люди, близко ее знавшие или работавшие вместе с ней. То есть это не некая такая планировалась парная конференция, это серия достаточно открытых мероприятий, а также лекций в университетах и так далее. Но вот сейчас мы пришли к тому, к чему пришли, то есть несколько человек, приехавших все-таки за свой счет гостей, такое вот полуподпольное существование. Такое впечатление, что власть боится уже мертвой. Журналистки, любая память о ней вызывает вот, ну, изжогу режима.
Говорил один из организаторов форума памяти Анны Политковской Станислав Дмитриевский. Неожиданные и труднопреодолимые проблемы начались еще накануне сегодняшнего дня. Счета фонда в поддержку толерантности оказались внесены в черный список Росфинмониторинга. На них должны были поступить деньги для оплаты проезда и размещения участников из-за рубежа и других городов России. Тех же, кто все-таки приехал, не удалось поселить в гостинице. Администрация отменила бронь, сославшись на то, что в отеле затопило номера. О странной череде этих несчастий рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Лира Валеева.
Место проведения мероприятия до сегодняшнего дня держалось в секрете. Это конференц-зал в отеле «Центральный». Как рассказал пресс-секретарь Нижегородского отделения «Другой России» Юрий Староверов, в последний момент администрация отеля отказала правозащитникам в аренде помещения, объяснив это тем, что в нем проходит другое мероприятие. Хотя он своими глазами видел, что дверь конференц-зала была закрыта на замок. В отеле эту информацию не подтверждают. После этого участникам форума пришлось отправиться в офис Нижегородского комитета против пыток. Некоторые из иностранных гостей попытались разместиться в гостинице «Октябрьская». Но там участникам предстоящего форума заявили, что все забронированные номера затопило. Часть часть из них отправилась в другую гостиницу «Нижегородская». Но сегодня с утра иностранцев попросили выселиться и оттуда под предлогом наплыва других гостей.
О заключениях организаторов форума памяти Анны Политковской рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Лира Валеева. Станислав Дмитриевский заявил в интервью «Радио Свобода», что внесение Нижегородского фонда в поддержку толерантности в черный список Росфинмониторинга, возможно, будет оспорено в суде.
Росфинмониторинг включил нас, а также, возможно, нашу организацию в список так называемых террористических и экстремистских организаций. Если вы зайдете на сайт Росфинмониторинга, главой которой до недавнего времени был небезызвестный господин Зубков, то вы увидите там кнопочку, там изображена такая страшная рожа в маске, написано «Списки экстремистов и террористов». Заходя по этой кнопочке, мы видим аннотацию, где написано, что данный список адресован банкам, а также государственным учреждениям с целью предупреждения средств, полученных отмывки средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Сам список запаролен, в него зайти невозможно. Таким образом, вот на основании закрытого решения, вопреки Конституции, наши права были нарушены неопубликованным документом. Это, безусловно, повод для обращения в Конституционный суд, но... Хотя, конечно, я не испытываю никаких иллюзий в неправовом государстве апеллировать к суду. Надеяться на суд по меньшей мере легкомысленно, тем не менее мы будем это делать.
Зачем властям понадобилось срывать мирный форум, посвященный памяти журналистки и не направленный напрямую против политики действующих властей? Продолжает Станислав Дмитриевский.
Я думаю, что здесь оказало влияние несколько факторов, но прежде всего это, понимаете, режим становится все более и более жестким с каждым днем. Гайки закручиваются все более и более системно. И я думаю, что прежде всего это знак того, что власти уже наплевать на то, как она будет выглядеть на международной арене, как то, что на своих граждан ей наплевать на мнение, это уже понятно, это уже давно, то есть, что называется, закусили у дела. Это очередной этап наступления, растаптывания гражданского общества.
Говорил один из организаторов форума памяти Анны Политковской в Нижнем Новгороде Станислав Дмитриевский. По его словам, в этом году форум в его задуманном изначально формате уже не состоится. Марк Крутов для «Радио Свобода», Москва.
В эти дни в разных странах и в разных городах, от Рима и Праги до Монтевидео и Парижа, проходят мероприятия памяти Анны Политковской. Ни в одной стране, кроме России, власти, насколько известно, и не думают чинить препятствия такого рода акциям. Это и понятно. Представители официальных российских властей не раз пытались утверждать, что статьи обозревателя «Новой газеты» не оказывали влияния на процессы в стране, что Политковская, как ни кощунственно это звучит, руководствовалась своей работе корыстными побуждениями. С такой точки зрения категорически не согласны коллеги Анны, многие общественные и политические деятели, знакомые с ней, а также герои ее материалов. Серию специальных репортажей «Радио Свобода» памяти Анны Политковской подготовил мой коллега Олег Кусов.
После убийства Анны Политковской президент России Владимир Путин заявил, что она была известна в журналистских и правозащитных кругах, но ее влияние на политическую жизнь в России было минимальным. Гораздо раньше прозвучало высказывание представителя Центра общественных связей ФСБ России Ильи Шабалкина о том, что «Новая газета» и ее сотрудница Анна Политковская используют поездки журналистки в Чечню для разрешения своих финансовых проблем и разногласий с некоторыми фондами. Представители власти не гнушались подобными обвинениями, пытаясь создать образ меркантильной журналистки, чьи статьи не производили должного эффекта на читателей. Но людей, хорошо знавших Анну Политковскую, такие заявления коробят.
Общество настолько коррумпированное и настолько прогнившее, будем говорить честно, что многим даже не приходит в голову, что можно честно выполнять свои обязанности, не только честно, с совестью работать. Она не только честно выполняла свой журналистский долг, она выполняла честно свой человеческий долг, ощущая и понимая, что, в общем-то, страна в пропасти. И наше гражданское самосознание, оно отсутствует полностью. Она взывала как раз к тому, чтобы пробудить гражданское самосознание.
Так считает вдова Героя России, погибшего на территории Чеченской Республики, Марина Кондратьева. Она познакомилась с Анной Политковской еще летом 2001 года, после того, как сына Марины неизвестные люди искалечили на Московской улице, неподалеку от его дома. Журналистка из башкирского Благовещенска Вероника Шахова оказывала Анне Политковской содействие при сборе материала о бесчинствах сотрудников милиции на улицах города в декабре 2004 года. Она тоже не может равнодушно слышать обвинения официальных лиц в адрес Политковской.
Когда появлялись такие гадости в ее адрес, банальная какая-то человеческая, может быть, зависть, как к человеку, как к журналисту, просто даже как к красивой женщине, как к состоявшемуся человеку, который никогда ни перед кем не прогнется. Те, кто хоть раз в жизни, наверное, даже 5 минут поговорив со мной, он, наверное, никогда в такие вещи никогда не поверит. Я никогда в такие вещи не верила. Мне достаточно того, что я ее знала. И кто бы что про нее как бы ни сказал, там за гранты она делает, не за гранты. Я никогда в это не поверю. Она делала только все по своему убеждению.
Житель Дагестана Мавлади Саипов встречался с Анной Политковской в приграничных Чечнёй районах. Он считает ее человеком особого склада.
Дело в том, что она могла эти гранты получить и другим образом. Это не хитрое дело в нашей стране получать гранты, но лезть под пули, чтобы получить грант, я не считаю, что это так. Это особого склада человека. У нее в душе все это заложено, у нее в сознании. Она так воспитана, она не может терпеть, когда в мире где-нибудь происходит несправедливость, беззаконие. Она это не могла бы переносить и активно в это дело вмешивалась и в меру своих возможностей сил с этим боролась. Так рисковать собой и так подставлять себя, я думаю, что редко кто решится.
Официальные лица в России часто утверждали, что Политковская придерживалась в своих статьях про чеченской позиции. Вот что по этому поводу думает Элла Кисаева, пострадавшая в ходе бесланского теракта от вооруженной группировки, состоявшей в основном из чеченцев.
Это все неправда. Она не защищала боевиков, она защищала конкретных людей. Она брала вот фамилию, изучала эту историю, исследовала, можно сказать, трагедию каждого человека. В этом была ее вот уникальность, что она не делала сама никаких выводов. Она конкретно излагала. А выводы делали мы сами, мы читатели. И мне кажется, что никаких боевиков она не защищала. Она делала свое дело честно, открыто, как должен делать настоящий журналист. Для и чеченского народа, и для всего Кавказа вообще это большая потеря. Если бы она была жива, то она не успокоилась бы до конца жизни и делала бы свое дело. И очень многие из руководства нашей страны пострадали бы из-за ее свидетельских показаний. И по Беслану в том числе.
Взгляды журналистки Политковской не разделяли многие политики и ее коллеги. Однако люди, которым она протягивала руку помощи, самый сложный для них жизненный период, отзываются о ней ее статьях иначе.
А многие люди, они просто не могут понять, что можно бескорыстно делать какие-то добрые дела, бескорыстно можно жертвовать собой, и даже можно бескорыстно отдавать свою жизнь. Потому что общество гипертрофировалось и в основу всего положило деньги, забыв про совесть, забыв про честь, забыв уже про права там, на жизнь, на здоровье еще. Президент еще сказал, что ее публикации были незамечены в Российской Федерации. Но на самом деле, я думаю, что это не так. Конечно, кому придет в голову, что женщина могла поехать на войну добровольно, что женщина могла попадать в эти страшные ситуации Норд-Оста, Беслана. Конечно, это полная глупость, все, что говорит Сабан Степанович.
Это была жительница Москвы, вдова героя России, погибшего во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, Марина Кондратьева.
7 октября исполняется год со дня убийства Анны Политковской. Серию специальных репортажей «Радио Свобода» ее подготовил мой коллега Олег Кусов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Год, прошедший со дня убийства Анны Политковской, оставил больше вопросов, чем дал ответов. Об этом говорим с одним из организаторов «Воскресного марша несогласных» Иваном Стариковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 5 октября. Каждая пятая жалоба, поступающая в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, из России. Среди тех дел, которые сейчас находятся на рассмотрении этого суда, 200 дел, пришедшие из Чечни. По трем из них на этой неделе вынесено решение, обязывающее Россию выплатить истцам почти 200 тысяч евро компенсации. В связи с тем, что российские власти нарушают статьи Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь, на эффективную правовую защиту и судебное разбирательство. Две заявительницы по этим делам, жительницы Старопромысловского района Грозного Елена Гончарук и Хейдима Хаури, случайно выжившие в ходе зачистки города федеральными войсками в январе 2000 года. У третьей заявительницы в ходе этой зачистки были убиты родственники. О процедуре и особенностях рассмотрения этих и подобных дел в Страсбургском суде говорит известный адвокат Карина Москаленко. Она имеет большую практику сотрудничества с международными судами.
суд признал нарушение статьи 2, это право на жизнь, и статьи 13, это право на то, чтобы иметь возможности эффективно защищаться в своей стране. Это дело было соединено, кстати. Оно было подано в разное время в 2000-2001 году относительно событий 2000 года в Старопромысловском районе. Возникла необходимость соединить эти дела, потому что они были сходны по своим типологическим характерным чертам. Надо вам сказать, что у нашего центра, Центра содействия международной защите, тоже достаточно большое количество подобных дел. У нас еще нет принятых решений, но некоторые из них уже закончены коммуникацией или коммуницируются сейчас. И большинству из них, надо отметить, Европейский суд дал приоритетное рассмотрение. Это так называемые зачистки, и Европейский суд понимает, что в ходе каких-то операций военных действительно кто-то может погибнуть. Но исходя из конкретных обстоятельств дела, исходя из, как суд пишет, примененной силы, характера примененной силы, все-таки делает вывод, что право на жизнь нарушалось. Это не случайная смерть, это не смерти, которые произошли из-за неосторожности или из-за каких-то неумышленных действий. Но рассмотренных десятки, получается, если там есть просто объединенные дела. Вот у нас и у наших коллег это все-таки десятки дел. И некоторые же обращаются и сами, поэтому здесь уследить за количеством реально невозможно. По моим данным, это все-таки десятки и десятки.
Говорила известный московский адвокат Карина Москаленко. Она давно сотрудничает со Страсбургским судом по правам человека. Старопромысловский район Грозного российские военнослужащие взяли под контроль в конце 99-го года. При этом район не смогли покинуть мирные жители. В январе 2000-го десятки жителей были убиты. Несколько человек смогли выжить после расстрела и рассказать о случившемся. Военная прокуратура не выявила доказательств того, что убийства совершены российскими военными, поэтому пострадавшие обратились в международный суд. У микрофона на свободу сотрудник информационно-аналитического центра «Демос» Татьяна Лакшина.
Мы говорим о людях, которым не удавалось найти правосудие у себя на родине. Не удавалось в принципе. Которые стучали во все двери. Которые ходили в милицию, ходили в прокуратуру, ходили в суд. Которые писали президенту. Которые обращались к президенту республики сначала, потом к президенту Российской Федерации. Им совершенно ничего не помогало. Которые обивали все возможные и невозможные пороги. И, конечно, Европейский суд для них была такая своеобразная последняя инстанция. И для них очень важно, что у них есть эта возможность. И что то, что они не могут найти справедливость дома, несколько искупается тем, что они находят ее на другом уровне, на европейском уровне. Естественно, из Чечни жалоб очень много. Проблема, конечно, в том, что некоторые из них составлены неквалифицированными юристами и фактически погибают в зародыше. Но люди продолжают надеяться на суд, продолжают ждать от суда справедливости. И каждое решение для жителей Чечни некая общая победа. Я бывала в Чечне, когда выходили новые страсбургские решения, и это вопрос не того, что некая семья получила компенсацию в сумме 20 тысяч евро, да, или 50 тысяч евро, а именно того, что люди видят справедливость, которую они так долго пытались обрести. Я подозреваю, что в большой степени нынешние чеченские власти достаточно лояльно пока относятся к Европейскому суду и к его решениям по чеченским делам, потому что речь идет о делах, связанных с преступлениями федералов. А вот что будет дальше, что будет, когда начнут рассматривать жалобы, связанные с действиями кадыровцев, а такие жалобы уже есть, это отдельная проблема.
Говорила московская правозащитница, сотрудник информационно-аналитического центра «Демос» Татьяна Лакшина. Опыт показывает, что российские власти обычно, пусть с некоторыми проволочками, все же не оспаривая решение Страсбургского суда, выплачивают компенсации пострадавшим. Однако, как свидетельствует эксперт, это не ведет к изменению правоприменительной практики в России. Исков в Страсбургский суд пока меньше не становится. Однако, по мере того, как будут уходить в прошлое самые трагические годы северокавказских конфликтов, очевидно, станет меньше и тех, кто жалуется в Страсбургский суд, по крайней мере, по этому поводу. Рекордные компенсации, присуждаемые судом против России, вряд ли изменят политику властей по отношению к пострадавшим. Так считает чеченский общественный деятель и публицист Заинди Чантаев.
В некоторых языках слово «судья» и слово «справедливость» однокоренны. Прискорбно, что наши граждане вынуждены искать справедливость за рубежом. Я не уверен, что сейчас срочно власть будет реагировать. Дело в том, что у нас есть опыт, мы знаем, знаем о том, что много было и до этого решений вполне конкретных. И никаких расследований, никаких публичных заявлений власти против конкретных генералов, офицеров, которые обвинялись Страсбургским судом по правам человека, не было. Я думаю, что и это очередное попытаются в крайнем случае замолчать. Но я уверен, в будущем все эти решения могут сыграть свою роль и стать частью серьезных претензий, как минимум, если не приговора против нашей действующей власти. Власть ведет себя неразумно. Нужно понимать, что вот за последние 15-20 лет мы пережили два очевидных системных кризиса, 91-93 годы. И нельзя исключать, что будет и очередной кризис, и тогда еще достаточно молодая по своему возрасту власть может быть призвана к ответу. Власть должна это прекрасно понимать.
Так считает чеченский общественный деятель и публицист Зенди Чантаев. Он оценивал решение Европейского суда по правам человека в Страсбурге, который, напомню, принял беспрецедентное пока в своей судебной практике решение о присуждении компенсации чеченцам, пострадавшим от боевых действий от рук российских военных, почти 200 тысяч евро. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 5 октября. И вот главные темы второй половины этого часа. Великобритания, кажется, смещает акценты атлантического сотрудничества. То же самое происходит и с Францией. Какими будут отношения в треугольнике Вашингтон, Лондон и Париж при Гордоне Брауне и Николя Саркози во главе правительства и во главе власти во Франции и Великобритании? Владимир Путин купил квартиру в Израиле своей учительнице. А кто купит квартиры тем российским учителям, у которых не учился российский президент? Михаил Трипашкин, которого правозащитники считают политическим заключенным, выразил готовность помочь властям Литвы и Польши добиться от России выплаты компенсации жертвам сталинских репрессий и за оккупацию, о которой говорят в прибалтийских странах. Насколько велики шансы на то, что события будут развиваться именно таким образом? Об этом поговорим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Ставропольском крае острой кишечной инфекцией заразились уже свыше 350 человек, сообщил Интерфакс. 168 детей госпитализированы. По данным властей, причиной заражения могли стать некачественные молочные продукты. Свыше 30 представителей парламентской ассамблеи Совета Европы призвали создать международную комиссию по расследованию убийства Анны Политковской. В письме парламентариев подчеркивается необходимость независимого расследования всех убийств журналистов, совершенных в России за последние годы. В Перми в редакциях двух газет в пятницу были проведены обыски. Власти сообщили, что обыски проводились в рамках расследования дела о разглашении государственной тайны. Журналисты считают, что на них пытаются оказать давление перед выборами. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест двух высокопоставленных сотрудников госнаркоконтроля Александра Бульбова и Сергея Донченко. Их подозревают, в частности, в превышении должностных полномочий и незаконном прослушивании телефонных разговоров. Организация договора коллективной безопасности стран СНГ и Шанхайская организация сотрудничества достигли соглашения о широком взаимодействии. Документ подписан в столице Таджикистана Душанбе в кулуарах саммита СНГ. На Украине так называемые оранжевые политические силы начали консультации о формировании правящей коалиции в новой Верховной Раде. В пятницу встреча между представителями блока Юлии Тимошенко и пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» продолжалась более 3 часов. Детали встречи неизвестны. Переговоры будут продолжены. Президент Пакистана Первез Мушарраф подписал указ, который позволит ему договориться о разделе власти с Беназир Бхутто, бывшим премьер-министром страны, которая сейчас живет в изгнании. Указ объявляет амнистию всем политикам, действовавшим в Пакистане между 1988 и 1999 годами, что снимет обвинения в коррупции, вынудившие Бхутто покинуть страну.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 5 октября. Около 1,5 миллиона российских педагогов отмечают в начале октября свой профессиональный праздник – День учителя. Администрация президента распространила обращение президента страны Владимира Путина к учителям, в котором он поздравляет их с праздником и говорит о том, что российские педагоги испокон веку с честью несут свою благородную миссию, являются проводниками знаний, культуры и гуманитарных ценностей. Это правда. Некоторые российские издания накануне рассказали читателям трогательную историю о том, как президент Путин подарил квартиру своей учительнице немецкого языка. В 2000 году во время визита в Израиль с Путиным удалось встретиться его бывшей учительнице Мире Юдицкой. И вот через несколько лет по прямому поручению сотрудников Путина учительнице выдали квартиру, и с этим ее можно только поздравить. Однако что же остается делать другим учителям, которые не имели счастья учить будущего президента России? У микрофона корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Благородный жест Владимира Путина накануне учительского праздника наверняка не случайен. Он должен повысить его рейтинги среди российских педагогов. То, что старенькая учительница президента, преподававшая ему немецкий, наконец-то живет в приличной квартире – великое дело. Большинство педагогов получают такую зарплату, что для улучшения жилищных условий вправе рассчитывать только на чью-нибудь милость. Но не всем повезло учить Владимира Путина. Серьезная проблема сейчас у учителей-пенсионеров Воронежской области. Власти решили лишить их последних льгот, которыми они пользовались, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Воронежской области Михаил Жеребятьев.
Воронежская областная дума выступила с инициативой по изменению некоторых норм федерального закона об образовании. Законопроект Воронежской облдумы, в частности, предлагает упразднить систему, при которой педагоги, работающие в сельской местности, и их бывшие коллеги, а ныне пенсионеры, пользуются правом на бесплатную жилплощадь с отоплением и освещением без ограничений. Рассказывает председатель Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки Тамара Бирюкова.
Средняя зарплата на сегодняшний день составляет 5880 рублей. Если сравнить ее с средней по России, которая составляет 8312 рублей, то наша область находится в значительно худшем положении. После принятия 122-го федерального закона, наша областная администрация в нарушении федерального закона об образовании принимает постановление о том, что работники образования будут за коммунальные услуги получать не в натуральном выражении, а в денежном выражении, и эта сумма составила 215 рублей. Поэтому мы вынуждены были обратиться в прокуратуру с заявлением.
По информации Воронежского обкома профсоюза работников образования, с законодательной инициативой, аналогичной воронежским предложением депутатам с охотного ряда, выступило законодательное собрание Рязанской области.
Значительно ухудшилось в этом году материальное положение ульяновских учителей благодаря внедрению новой системы финансирования народного образования. Подробнее об этом мой ульяновский коллега Сергей Гогин.
В середине прошлого учебного года областной закон изменил систему финансирования образования. Раньше применялся так называемый подушевой норматив, то есть на каждого ученика. Теперь школьные финансы разбили на 3 группы для начальных, средних и старших классов. Норматив финансирования для младших классов оказался ниже, чем для остальных групп. Из-за демографического спада сократилось и число учеников в начальных классах. Региональные Министерство образования решило, что сэкономило в целом по области 100 миллионов рублей. Их перебросили на закупку школьных автобусов и обеспечение учащихся молоком. Областной парламент переброску средств утвердил. О последствиях этого решения говорит депутат областного законодательного собрания Алексей Куриный.
Учитывая, что первые полгода школы, естественно, получали чуть больше, чем положено в соответствии с измененным законом, они, естественно, эти деньги все потратили. То есть кто-то премии учителям выписывал, кто-то покупал оборудование, кто-то еще что-то. И потратив их в первом полугодии, во втором полугодии им, по сути, поставили ультиматум. Вы их уже съели, эти деньги, так что переужимайте, как хотите. Где ставки сокращали, где часов убавляли. Ну, самое главное, что в итоге это все отразилось на зарплатах учителей.
Чтобы выяснить, хватит ли школам денег на зарплату, депутат разослал запросы директорам разных школ. Большинство из них признались, что собираются изымать средства из фонда материального обеспечения школ, а в некоторых школах зарплаты не хватит и до конца года. В первую очередь пострадают школы, гимназии, лицеи с большим количеством начальных классов. В городской школе номер 6 чуть было не сократили учительницу с 12-летним стажем, потому что администрация ликвидировала второй В-класс, распределив детей между вторым А и вторым Б. Класс удалось сохранить под давлением возмущенных родителей. На недавнем совещании губернатора Сергея Морозова с директорами школ тему оплаты труда почти что обошли стороной, говорит депутат Алексей Куриный.
Каждому из них позвонили и каждого предупредили, что не надо не поднимать никаких вопросов, надо держаться тихо, кому-то на пенсию ближайшую намекали, кому-то там на прочие кары. В результате собрание прошло так, достаточно вяло.
Кстати, 6 октября в Ульяновске планируют открыть памятник учителю. Он стоит около 2 миллионов рублей, часть этих денег собрана самими учителями.
О том, как живется сегодня Москва, московским учителям и в каком настроении они отмечают свой профессиональный праздник, мне рассказал учитель, депутат Московской городской думы Евгений Бунимович. Зарплата почему-то становится меньше у учителей региональных. Вот в Москве есть такие проблемы?
Мне трудно сегодня, честно говоря, отвечать за своих коллег, потому что из коридора власти взгляд, к сожалению, наверное, меняется. Но мне кажется, что все-таки вот именно сейчас, именно в этом сентябре, ситуация все-таки не такая провальная. Дело в том, что если говорить о зарплате, то еще в мае месяце средняя зарплата в Москве, по данным профсоюзов образовательных, была 17 300, а сейчас она почти 23 тысячи, потому что увеличилась на 33%. Это прилично все-таки, потому что это, во-первых, рост быстрее, чем в других областях, на 8%. А во-вторых, ну, потому что я еще лет 5 назад, когда меня спросили вообще, когда можно будет начинать разговор о хоть о каком-то минимально нормальном заработке, я сказал, когда это будет примерно 1000 долларов. Ну вот, честно говоря, мы вот к этому движемся. Это, конечно, достаточно скромно по московским меркам, но все-таки это уже не абсолютная нищета.
Что волнует московских учителей?
Кроме вот этой всей зарплатной стороны, она, конечно, будет задевать, хотя бы потому, что при советской власти надежд особенно никаких не было. Но сколько я получал всю жизнь, столько и получал. Да? А сейчас все время кажется, что может все-таки повысят, может быть, что-то сделают. Но я думаю, что особенных иллюзий не надо. Есть некоторая такая стабилизация процесса, и уже это неплохо. Но есть и другое. Вы знаете, именно сегодня в ситуации новой такой стагнации, в ситуации вот этого самого почти брежневского безвремения с выступлениями ткачих там и так далее, перед учителем, как мне кажется, снова становится очень достойной и серьезной задачей, потому что именно он может, не обязан, и вообще это в этом есть даже некоторая опасность, но все-таки именно он может нести какие-то моральные какие-то нормы, какой-то, знаете, моральный императив, какой-то собственной достойной жизнью каким-то образом, так сказать, оправдывать существование такой профессии, как учитель.
Что бы вы пожелали своим коллегам?
Я хочу сказать, что никогда не помню, что мне много платили в школе, и моей маме много не платили, и бабушке, и в школе платили не бог весть что. Но есть другое, вы понимаете, это правда, что каждый раз, входя в класс, ты можешь, если не быть великим, то хотя бы быть достойным своего времени, достойным будущего. Далеко не в каждой профессии это возможно.
Говорил московский учитель, депутат Московской городской думы Евгений Бунимович. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 5 октября. Международные обозреватели Европы и Соединенных Штатов активно обсуждают некоторые смещения в некоторых акцентах британской трансатлантической политики. Вызвано это последними заявлениями нового премьер-министра Британии, последовавшими после и во время его неожиданного визита в Ирак. Подробнее об этой теме и о том, как отреагировали на заявление Гордона Брауна в Вашингтоне, корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Эти предсказания основывались прежде всего на том, что Браун обещал вывести британские войска из Ирака. Только что побывавший в Ираке Браун объявил о передаче под иракский контроль района Басры в течение 2 месяцев и о выводе 1000 британских солдат из Ирака к концу этого года. Остальные 4500 солдат должны вернуться домой в 2008 году. В то же время Браун заявил, что, несмотря на вывод своих войск, Великобритания всегда будет готова поддержать иракские силы безопасности, если потребуется. Тем временем, как сообщают газеты, Белый дом вроде бы уже не слишком рассчитывает на прежний тандем с Лондоном при новом главе британского правительства. Впрочем, как предполагают американские политические наблюдатели, сдержанность контактов, возможно, объясняется приближающимися парламентскими выборами, и Брауну необходимо продемонстрировать собственную внешнюю политику, умение сказать «нет» Вашингтону. Не заставит ли это президента Буша меньше рассчитывать на союз с премьером Великобритании и переориентироваться на партнерство с президентом Франции? Вот что думает об этом бывший американский дипломат в ранге посла, профессор Вашингтонского института мировой политики Томас Мелади. Я думаю, вопрос шире, и его надо рассматривать в историческом контексте, в контексте долговременных англо-американских отношений. Тогда личные отношения глав правительств двух стран выглядят не столь значительно. Конечно, характер каждого из них, симпатии или антипатии друг к другу, накладывают свой отпечаток на политические нюансы, но главными остаются национальные интересы государств. А эти интересы, как правило, совпадают, если мы вспомним о важнейших событиях, скажем, последнего столетия, и Первую мировую войну, и Вторую мировую, и Холодную, и нынешнюю против терроризма. Зигзаги во взаимоотношениях существуют, но когда речь идет о жизненно важных политических событиях, между нами нет острых противоречий. Это вообще, а в частности, после многих лет у власти популярного Тони Блэра, который был в отличных отношениях сначала с Клинтоном, а затем с Бушем, разговоры об охлаждении вызваны просто приходом нового премьер-министра. Когда после президента-демократа Клинтона президентом был избран республиканец Джордж Буш-младший, ходили такие же разговоры. Смогут ли сохраниться хорошие отношения у лейбориста Блэра с республиканцем Бушем? Не только сохранились, но еще больше укрепились. Думаю, политические журналисты и аналитики, как всегда, спешат вынести приговор. Гордон Браун всего 100 дней во главе правительства. Различия в характере и в стиле работы принимают за смену ориентиров. На самом деле отношения развиваются тем же путем. Но британские войска из Ирака уходят? Этот вопрос будет согласован сторонами. Для Белого дома решение Брауна не было сюрпризом. К тому же британские солдаты уходят не в критический момент, а в общем, выполнив свою задачу в Басре. Генерал Петреус недавно рассказал о положительных сдвигах в результате увеличения американского контингента в Ираке. Там, по последним данным, уменьшились американские потери. Теперь трудности больше на политической арене, связанных с правительством Ирака. Я ожидаю, что вслед за Великобританией и Соединенные Штаты начнут постепенно уменьшать свое военное присутствие в Ираке. Так что я не вижу никаких признаков отхода от традиционного исторического взаимопонимания между двумя странами. Томас Мелади из Вашингтонского института мировой политики в то же время согласен с мнением, что сейчас политическую инициативу в Европе перехватил президент Франции и что его стиль импонирует Бушу. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это российская правозащитница Наталья Стемирова, удостоенная международной премии имени Анны Политковской. А сейчас о другой актуальной теме дня. Бывший полковник Федеральной службы безопасности и бывший адвокат Михаил Трипашкин, отбывающий наказание за разглашение государственной тайны, с которым он не согласен, и многие правозащитники и международные организации считают наказание Трипашкину свидетельством того, что его посадили по политическим мотивам, обратился с письмом к послам Польши и Литвы в России. Трипашкин заявил, что обладает доказательствами в пользу требований этих стран о выплате компенсации за ущерб от советской оккупации и сталинских репрессий. Подробнее об этой теме корреспондент радио «Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Бывший сотрудник ФСБ России Михаил Трипашкин, который стал известен после участия вместе с Александром Литвиненко в знаменитой пресс-конференции 1998 года о Борисе Березовском, 3 года назад московским военным судом был приговорен к 4 годам лишения свободы за, как сказано, разглашение государственной тайны. Михаил Трипашкин в своем нынешнем письме послам Литвы и Польши сообщает: «Я осужден за разглашение сведений, не имеющих отношения ни к российскому КГБ, ни к архивам, ни вообще к Российской Федерации как государству. И если меня осудили, считает Трипашкин, которого в Литве называют политическим заключенным, значит, нынешняя российская власть признает, что несет ответственность за деятельность органов госбезопасности Советского Союза, в том числе на территории Литвы и Польши. Значит, требования этих стран к Москве компенсировать действия советских спецслужб правомерны. Я мог бы стать свидетелем на данных процессах», — заключает он. Разговор с российской стороной о компенсации за причиненный ущерб Литва начала 7 лет назад, после соответствующего решения Сейма, которое, в свою очередь, основывалось на результатах референдума. На нем жители Литвы высказались за то, чтобы компенсацию за ущерб от советской оккупации от России потребовать. Ее предварительная сумма оценивалась тогда примерно в 20 миллиардов долларов. Российские власти никогда ни на какие переговоры по этому вопросу не шли. Комментарий политического обозревателя Аудриуса Бачулиса.
Все эти материалы повисли в воздухе, потому что новое правительство этим делом всерьез не занимались. И если год назад опять Ландсбергер не стал бы поднимать этот вопрос, то, пожалуй, ничего и не было. С точки зрения МИДа литовского слышали совсем недавно. Если граждане, желающие судиться, ну, так пускай требуют, а правительство вроде как особо двигаться в этом направлении не желает. Можно предположить, что тут не столько литовское правительство не желает, сколько некоторые личности, тесно связанные с российским капиталом, этого не желают. Вообще-то, может являться дело Трипашкина доказательством, тут уж нужно спрашивать у юристов. Хотя, вообще-то, если вспомнить решение Международного суда по правам человека, прямо написано, что вопрос оккупации Советским Союзом прибалтийских государств является очевидным дополнительным доказательством, не подлежит. На сегодняшний день фактор оккупации Советским Союзом балтийских стран отрицает только Россия. Не столько из-за борьбы за историческую достоверность, а именно из-за того, что не хотят денежку платить.
Цепочка, может быть, претензий в адрес нынешней России высказана многими странами?
Вполне возможно. Я считаю, что позиция, которую Россия сейчас заняла, что никакой оккупации не было, не самая эффективная, потому что куда проще было бы нормально поговорить со всеми, пускай даже не в формате переговоров, выяснить, кто чего хочет, нормально все это дело уладить. Насколько я понимаю, речь идет не столько о финансовой компенсации, а о факте юридического признания со стороны России, что эта оккупация была. Не удивился бы, если претензии финансовые были бы в размере $1.
Тогда бы все равно Россия была непреклонна.
Сейчас уже в Кремле амбиции взыграли. Я не знаю обстоятельств дела Трипашкина. Но уже сам факт того, что человек преследуется за то, что он сделал достояние общественности документы откровенно репрессивной структуры исчезнувшего государства, является нонсенсом. То есть идет второе издание преследования диссидентов. За то, что человек обращается в своем деле ко всем возможным источникам, естественно и очень понятно. Я думаю, что литовские политики должны среагировать на это. Если не привлекать внимание общественности к таким вот делам, просто никаких шансов не останется. У тех людей, которые современная российская система осуждает по типично советским обвинениям.
Политический обозреватель Аудриус Бачулис.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 5 октября, продолжит, как обычно, в это время часа рассказ о новостях в сфере средств массовой информации. Издательский дом «Родионова» уволил главного редактора журнала «Бизнес-Вик России» Ольгу Романову и шеф-редактора этого издания Александра Гордеева. Журналисты получили на руки уведомление с формулировкой «недостаточно квалификации, умения, знаний и навыков для выполнения работы по соответствующим должностям». Уже бывшие сотрудники «Еженедельника» уверены, что причина конфликта кроется в их нежелание размещать на страницах журнала заказные материалы. Руководитель издательского дома «Родионова» воздерживается от комментариев. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Это уже не первый случай в этом году, когда издательский дом «Родионова» увольняет известных журналистов и топ-менеджеров. В мае этого года кресло президента компании покинул Алексей Волин, в прошлом высокопоставленный чиновник российского правительства, а на следующий день оставил свою должность главный редактор группы деловых изданий «Профиль» и «Бизнес Уик» Георгий Бофт. Последнего заменил телеведущий Михаил Леонтьев. Вот как прокомментировала свою отставку теперь уже бывший главный редактор журнала журнала «Бизнес Week Россия» Ольга Романова.
Никто из редакционных сотрудников журнала «Бизнес Week Россия», и прежде всего я, не готовы мириться ни с заказными материалами платными, ни проходящими под маркой рекламы. Ни в один номер под нашим руководством не был поставлен ни один материал, что существенно, конечно, сказалось на доходах из этих дома Родионова. Естественно, мы не согласились получать черную зарплату. Мы считаем это недопустимым и совершенно незаконным. Мы не хотим участвовать в налоговых преступлениях.
Что касается заказных материалов, они носили какой-то политический характер или рекламно-коммерческий?
Нет, это, безусловно, рекламно-коммерческий характер. Единственное, что они должны были пойти как редакционные материалы без пометки, что этот материал редакция не заказывала.
Ваши обвинения довольно-таки серьезные, и
да.
Вы не исключаете, что после такого заявления издательским домом заинтересуются фискальные органы?
Мне кажется, что скорее наоборот. Я как журналист хотел бы заинтересоваться налоговыми органами и выяснить, почему они всего этого не видят.
Бывший шеф-редактор журнала «Бизнес Week России» Александр Гордеев от комментариев воздерживается, ссылаясь на то, что по условиям контракта не имеет права разглашать корпоративные новости. А коллеге рассказывает Ольга Романова.
Журналистки хорошо знают Александра Гордеева. Хотел бы напомнить слушателям «Радио Свобода», что Александр Гордеев – отец-основатель газеты «Ведомости», например. А также отец-основатель журнала «Русский Ньюсвик», его первый шеф-редактор. А он также долго работал на BBC. И BBC, и Wall Street Journal, Financial Times, совместно издающие «Ведомости», и «Ньюсвик» всегда устраивал квалификатор. Также к нам абсолютно устраивает и корпорация «Макгроу-Хилл», которая издает журнал «Бизнес Вик».
С какой формулировкой вас уволили официально?
Я вам ее зачитаю. Основание. Достаточное наличие квалификации, умений, знаний, навыков для выполнения работы, несоблюдение корпоративных политик и стандартов зарубежной компании, по лицензии которой издательский дом «Родион» издает журнал «Бизнес Вик Россия» как часть совместного корпоративного стандарта журнала «Бизнес Вик Россия».
В одной из столичных газет по поводу увольнения Ольги Романовой и Александра Гордеева директор группы деловых изданий издательского дома Родионова Евгений Додолев сказал следующее. Нынешний формат «Бизнес Week Россия» не соответствует заявленной деловой нише. Ольга Романова делает какой-то другой журнал, но не «Бизнес Week». Он хороший, он мне нравится, но это журнал общего интереса. Делать такой журнал можно, если он самостоятелен. Далее господин Додолев уточнил, что решение об увольнении он принимал не самостоятельно, а по итогам инспекции американского концерна «Макгроу-Хилл», по лицензии которого издается «Бизнес Week Россия». В свою очередь, старший редактор международных изданий «Бизнес Week» Роуз Бреди так изложила свою точку зрения по поводу увольнения Ольги Романовой и Александра Гордеева.
Я не могу вам дать больше информации, но я могу сказать, что это было внутреннее дело Дом Родионова, и это не было наше решение.
Связаться через приемную с директором группы деловых изданий издательского дома Родионова Евгением Додолевым пока не удалось. Евгений Додолев дает комментарий?
Нет, не дает комментарий.
Ну, а кто-то дает комментарий?
Я не в курсе, к сожалению. Я знаю, только про него.
Точку зрения вокруг истории с увольнением Романовой и Гордеева высказал председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.
В профессиональном цехе никто не сомневается в профессионализме Романовой. Мы видели ее и на телевидении, и ее публикации. У нас сегодня список непрофессионалов, он очень мощный. Это Светлана Сорокина, это Владимир Карамурза. Вот если начать список, это десятки фамилий высочайшего класса журналистов. И во главе этого стоят, как ни странно, ветераны, которых все ушли, кроме Познера. Один Познер остался профессионалом. А вся эта группа талантливейших людей, то, что составляло, в общем-то, силу нашего аналитического телевидения, повторяется сегодня с молодым поколением журналистов, которые еще вполне могли работать. Нелепость этого суждения о непрофессионализме нашей замечательной, талантливой коллеги, ну что можно сказать, развести руками.
Еженедельник «Бизнес Week Россия» выпускается издательским домом Родионова, который также владеет журналами «Профиль», «Компания», «Домовой», «Карьера», «Она», «Мулен Руж». Оборот компании исчисляется суммой от 25 до 30 миллионов долларов в год. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода, 5 октября, российская правозащитница Наталья Стемирова. Она стала лауреатом первой премии имени Анны Политковской, учрежденной специальным фондом, в который входят многие важные международные политики и общественные деятели, в их числе Вацлав Гавел, Збигнев Бжезинский, Ванесса Редгрейв, Сергей Ковалев. Этой премией награждают женщин, проявивших себя в правозащитной деятельности в зонах военных конфликтов. Наталья Стемирова – сотрудница представительства правозащитного центра «Мемориал» в Грозном. Она родилась в Саратовской области, историческое образование получила в Грозненском университете. До конца 90-х годов работала школьным учителем истории, потом занялась правозащитной журналистикой. Лауреат так называемой альтернативной Нобелевской премии мира, учрежденной парламентом Швеции. О человеке дня Радио Свободы говорит чеченский публицист, общественный деятель Тимур Музаев.
Наталья Стемирова – человек, который в самых тяжелых и самых нечеловеческих, невыносимых условиях, невзирая на угрозу собственной жизни, вступала в защиту прав человека. Она буквально вырывалась в эти все СИЗО, федеральные тюрьмы, добивалась освобождения из всяких зинданов, людей. Она буквально пробивалась путем обращения во все международные организации, следственные органы, путем подготовки документов, буквально пробивалась в СИЗО и добивалась освобождения невинно арестованных людей. Ее жизнь все время находилась под угрозой. Ей угрожали спецслужбы, и бандиты, и федералы, и специальные части. Тем не менее, она выполняет свой долг. Она считает, что защита людей и защита прав человека в невыносимых условиях Чечни – это ее долг и обязанность. И люди восхищены мужеством этой женщины, которая всю свою жизнь отдала для того, чтобы помогать другим людям, которые попали в очень тяжелые и невыносимые условия существования. Наталья Стемирова – это, пожалуй, один из немногих людей, который, несмотря ни на угрозы, продолжает защищать права человека в Чеченской Республике. Когда мы работали в Грозном по линии общественных организаций, мы встречались с Натальей Стемировой, и она всегда удивлялась своим мужеством и решительностью. Это, пожалуй, один из немногих людей, который до конца был готов идти за любого человека, чужого, там, неизвестного человека, который попал в беду. Это надеживало тем, что в республике остаются все-таки люди, которые готовы биться за правду, за права человека до конца. Вручение Натальи Стемировой премии Анны Политковской, я думаю, символично, поскольку Анна Политковская также до конца, ставя свою жизнь под угрозу, боролась за права человека на Кавказе и особенно в Чеченской республике. И Чеченская республика была вообще вечной болью и темой для Анны Политковской. И вручение сейчас премии Натальи Стемировой символично.
О человеке дня Радио Свобода, российской правозащитнице Наталья Стемировой, первом лауреате премии имени Анны Политковской, который учрежден специальным международным фондом, говорил чеченский публицист и общественный деятель Тимур Музаев. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 5 октября, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы в выходные дни. После новостей Игорь Померанцев, как обычно по пятницам, представит документально-художественный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из тем сегодняшней программы Игоря – «Разговор с убийцей». Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Успех или неудача в расследовании убийства Анны Политковской будут показателями нынешней ситуации в России.
Расстреливали также в подвалах военной коллегии Верховного суда. На Никольской, 23.
Да, ребят, заведомо больных пытаются призвать...
В конечном последствии сведениям, в результате трагедии погибли трое граждан России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.